Сегодня в различных регионах России прошли митинги, которые были названы их организаторами «Днем народного гнева». Участники митинга протестовали против низких пенсий, роста тарифа, преследования независимых профсоюзов, уплотнительной застройки, экологических преступлений, коррупции и нарушений демократических прав. С организаторами этих митингов мы будем сегодня говорить, и я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. У нас на связи лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов в Москве, а в Петербурге лидер движения гражданских инициатив Евгений Козлов. Но сначала я хочу дать слово нашему корреспонденту Мумину Шакирову, который вернулся с митинга, проходившего на Триумфальной площади в Москве.
В центре Москвы собрались представители таких оппозиционных движений, как «Авангард Красной молодежи», «Смена», «Оборона», «Объединенный гражданский фронт», а также «Обманутые дольщики» и инициативные группы москвичей, выступающие против уплотнительных застроек. Основные лозунги звучали так: «Враги России», «Рабы», «Халуи» и «Захватчики власти». Жители Москвы против парламентского центра на месте стадиона «Красная Пресня». «Долой Освенцим» из московских квартир. Были также плакаты с именами конкретных лиц, отстаивающих интересы профсоюзных и правозащитных движений. От имени Совета инициативных групп на митинге в День народного гнева выступил житель столицы Константин Косягин.
Получается такая ситуация, что власть, которая должна решать проблемы людей, что-то делать для людей, ничего не делает. Терпение людей уже начинает лопаться. Народ уже больше не собирается терпеть, а власть уже все меньше управляет. То, что сегодня происходит в стране, это настоящий полицейский режим. Власть сегодня может решать свои проблемы только путем сопротивления. Законным путем ничего сегодня не решается.
В разгар митинга кто-то из толпы зажег флаеры и бросил на землю несколько дымовых шашек. Началась небольшая паника. Люди испуганно стали шарахаться в разные стороны. И тогда к микрофону подошел лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов и попытался успокоить собравшихся.
Провокация, просьба затушить и не задерживать участников митинга.
После чего кто-то из милиционеров подобрал дымовые шашки и перенес их на проезжую часть напротив зала имени Чайковского, где мгновенно образовалась автомобильная пробка. Народ к этому времени уже успокоился и слушал следующего оратора. На трибуну, а точнее на борт грузовика, поднялась житель Москвы Ирина Абалкина, выступающая против вырубки деревьев и незаконных уплотнительных застроек.
Улица Косыгина, 7213, где жители в прошлое воскресенье вышли на Ленинский проспект, было 10 задержанных, а 4 человека провели всю ночь в отделении милиции. Это творится по всей Москве. Власть пытается представить собравшихся на таких митингах как людей, которые, ну вот так, поодиночке собрались 200-300 человек. А ведь с нами мамы, у которых отняли детские сады, но которые сюда не могли прийти, потому что им не с кем оставить своих детей. Сами пенсионеры, которые загнаны реформами в свои дома, которые не могут купить лекарства и оплатить услуги ЖКХ. С нами все, кто вынужден работать в это время, потому что такие условия созданы в стране, что вот с утра до вечера необходимо, чтобы прокормить семью.
После выступления Ирины Абалкиной народ потребовал отставки мэра Москвы Юрия Лужкова.
Это был репортаж Мумина Шакирова. Сергей Удальцов, добрый вечер. Что бы вы могли добавить? Кто бросил дымовые шашки, вы выяснили?
Добрый вечер. Я хотел бы отметить, что позитивно оцениваю итоги Дня народного гнева, в частности в Москве. Наконец-то нам удалось преодолеть некую отчужденность социальных движений, то бишь профсоюзов, жилищников, тех, кто борется с уплотнительной застройкой, экологов и политических организаций. Сегодня, как могли видеть очевидцы, в митинге участвовали и социальные движения, и политики, развивались самые разные флаги над митингом, и никого это не напрягало, не раздражало, и за счет этого, кстати, удалось достаточно заметно увеличить численность участников протестного выступления. Безусловно, не обошлось без провокации. Вот эти пресловутые дымовые шашки были кинуты, по нашей информации, представителями движение «Россия молодая», это прокремлевской организации. Какую цель они преследовали, сложно сказать. Видимо, внести некую дезорганизацию в ход митинга. Но надо отметить, что в данной ситуации и наши активисты, и сотрудники милиции вели себя достаточно адекватно. И ходу проведения акции эта провокация не сильно помешала. Но в то же время мы это отметили, охарактеризовали так, что московские власти пытаются скрыть свои преступления, не побоюсь этого слова, нарушение закона вот этим дымом, дымовой завесой, но это им не сильно помогло. По итогам акции в Москве принято важное решение. Во-первых, о начале процедуры по проведению городского референдума, очередной процедуры. Мы уже пытались это делать в прошлом году, но тогда на нашем пути встала Московская городская дума. Сейчас к этой инициативе подключились гораздо более широкие слои общественности московской, политические организации, социальные движения. Мы хотим вынести на референдум вопросы того, что градостроительные планы развития города должны утверждаться референдумами, в которых будут участвовать жители, а не волюнтаристскими решениями, как это происходит сегодня. Мы бы хотим поставить вопрос о выборности мировых судей, хотим поставить вопрос о расширении полномочий местного самоуправления, которое сегодня в Москве носит зачастую просто декоративный характер. Хотим поставить жесткий вопрос об оформлении придомовых земель, чтобы собственники квартир могли распоряжаться и землей придомовой. Это могло бы поставить барьер на пути вот этим незаконным уплотнительным застройкам, захвату земель, вырубке зеленых насаждений. То есть те вопросы, которые на сегодня волнуют большинство москвичей, мы хотим вынести на референдум и вокруг этого референдума развернуть в том числе и масштабную пропагандистскую и протестную кампанию. Также характерно, что единогласно москвичи, пришедшие на митинг, потребовали отставки мэра Москвы Лужкова, правительства Москвы за превращение города в место неблагоприятное для проживания, за уничтожение исторических памятников, за незаконное строительство и за повсеместное нарушение прав граждан. То есть, таким образом, сегодня москвичи проявили солидарность, они показали, что уже могут преодолевать вот эту разобщенность, не смотреть на то, каких взглядов придерживается их сосед, а выходить и требовать соблюдения своих прав вместе, плечом к плечу. Такие же акции, насколько я знаю, прошли в более чем 40 регионах России. То есть сегодня мы можем отметить, что вот социальное движение, низовые, развиваются очень активно в стране. Они уже начинают действительно перехватывать где-то инициативу у традиционных политических структур, парламентских партий. И, на мой взгляд, это прекрасно, потому что наши парламентские партии сегодня зачастую пребывают в состоянии спячки, полностью контролируются властями. А вот эти ростки самоорганизации – это новое, это свежее, и, в общем-то, это может дать результат, заставить власти прислушиваться и считаться с их требованиями.
Евгений Александрович, добрый вечер. В первой части нашей программы прозвучал репортаж о том, как проходил митинг «День народного гнева» в Петербурге. Журналисты говорят, что не так уж много людей хотят гневаться, да и вообще после марша не согласна, как-то ушла митинговая волна в последний год. С чем это связано? Может быть, проблем в городе стало меньше?
Прежде всего, добрый вечер. Я приветствую уже всех слушателей, Сергея Удальцова, нашего товарища из Москвы. Что касается вашего вопроса, я хочу сказать, что действительно у нас было около 300 человек. Это меньше, чем наши оптимисты говорили. Но это укладывается в то, что говорили пессимисты, состава членов оргкомитета. Что касается волны народного гнева, то я хочу сказать, что гнев пока выражается не на митингах, а в конкретных конфликтах, о которых говорил Сергей по Москве. Они у нас также имеют место. Это гнев, когда сносятся строительные заборы. Кстати, сегодня у нас такая акция прошла в Невском районе. Это гнев, когда люди встречаются с чиновниками на публичных слушаниях. Я не буду дальше перечислять. Мы знаем, как проходила волна гнева по конкретному поводу. Я имею в виду антимонетизационные бунты, в которых многие принимали участие. На митинг приходит у нас в основном пока актив. И мы в движении гражданских инициатив несколько раз пытались общегородские митинги проводить, в прошлые 2-3 года. И люди пока еще не вышли за понимание того, что надо защищать не только свой дом, свой сквер, но и выйти на какую-то общегородскую акцию. И кроме того, они не видят особой эффективности в этой акции. Тем не менее, я считаю, что вот те 300 человек, а я хочу отметить, что здесь больше половины у нас были все-таки активисты не политические, а гражданские. Это тот городской актив, который уже сформировался. Я хочу сказать, что очень много было представителей молодежных организаций в этот раз. Они понимают значение солидарности. И, собственно, наш приход на этот митинг и проведение митинга, это кроме выдвижения общих требований, 10 требований Союза Координационных Советов, это проявление солидарности друг с другом в масштабе города и проявление солидарности в масштабе всей России.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов в Москве и в Петербурге, лидер движения гражданских инициатив Евгений Козлов. Мы говорим о прошедшем сегодня Дне народного гнева. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок в нашу студию. Олег из Тверской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот скажите, а почему все-таки столь малочисленные эти акции прошли, и много ли организаций собирается в дальнейшем их поддерживать? Спасибо.
Вопрос Сергею Удальцову. Почему так малочисленны эти митинги? Сколько было человек в Москве?
В Москве было около 500 человек. И вы знаете, я в данной ситуации оптимист, потому что нас годами, да и сейчас эта ситуация продолжается, приучают к разобщенности, культивируется такой индивидуализм, эгоизм. Власти как раз больше всего и боятся солидарности, поэтому всеми силами пытаются расколоть вот это зарождающееся социальное движение в разных городах. Поэтому то, что сегодня уже выходит не единицы и не десятки, как было еще, может быть, там несколько лет назад, я подчеркну, это именно социальные активисты, не политические. Политические партии сегодня, еще раз повторю, пребывает, на мой взгляд, в ситуации глубокого кризиса. А социальные активисты раньше никогда не выходили в таких объемах, поэтому те несколько сотен, которые вышли в Москве, Петербурге, там, в других городах, это не мало, а наоборот, это много. Это как раз те самые активные, самые неравнодушные граждане, вокруг которых дальше и будет выстраиваться вот это пресловутое гражданское общество, будет выстраиваться различные структуры самоорганизации. Поэтому в обстановке, когда власти нас приучают, наоборот, молчать, приучают сидеть дома, не выходить на улицы, эти 500 человек дорогого стоят, и я думаю, что они станут основой новой России, России, которая пойдет совсем другим путем.
Сергей, ну вот сейчас в Москве, да во всей России люди обеспокоены экономическим кризисом, финансовым кризисом. Как-то отражается эта тревога на акциях протеста, которые проходят последние дни?
Безусловно, даже сегодня на нашей акции звучали требования, связанные с этим кризисом, а требование простое, чтобы власть наконец-то начала нормальный диалог с обществом, чтобы были созданы с участием общественности, да, какие-то контрольные институты, которые бы позволяли контролировать решение власти вот в этот кризисный период, потому что сегодня государство выделяет миллиарды долларов на различные цели, но это никак не контролируется гражданами. И есть риск, опять же, что эти средства будут разворованы, коррупционные схемы никуда не делись. Поэтому мы считаем, что сегодня как раз на базе социальных движений, вот этих координационных советов, и могут формироваться такие структуры, которые могли бы и вести диалог с властью, и контролировать отчасти ее действия. Захочет ли власть этого? Посмотрим. Есть, конечно, серьезные сомнения. Но тогда, значит, активность должна быть за нами. За нами. Вот. Поэтому я думаю, что кризис, безусловно, повлияет на массовость протестных выступлений, пока основную часть населения реально кризис еще не затронул. Но если он будет развиваться, как прогнозируют многие экономисты и специалисты, если наше правительство не будет предпринимать должные усилия или будет делать это неправильно, то я думаю, что в скором времени реально кризис ударит по карману очень широких слоев нашего населения, и протестные акции усилятся. Тем более важно сегодня уже выстраивать такие структуры, которые могли бы этот протест отправить в нужное русло, чтобы это не превратилось в очередное выпускание пара, а привело к реальным изменениям и социально-политического курса, и изменениям в жизни каждого гражданина.
Вот мы уже знаем, что финансовый кризис меняет планы чиновников. Говорят, что может быть отменено возведение небоскреба Охта-центр и других объектов, против строительства которых выступали петербуржцы. Евгений Александрович, что вы об этом знаете? И, кстати, вероятно, кризис как-то меняет и цели протестных движений.
Ну, вообще, у нас в городе было высказано такое осуждение на слушание как раз по бюджету, что, видимо, придется пересмотреть планы финансирования вот этого газоскреба, как мы говорим. Но вслед за этим последовало опровержение застройщика, это акционерное общество «Охта-центр», который заявляет бодро, что они будут продолжать пытаться реализовать все свои планы. И сегодня эта тема тоже звучала, но, конечно, она не была такой сквозной темой всех выступающих на митинге. Но, в принципе, вот я хочу сказать, что тема контроля народного, гражданского, общественного, в том числе за расходованием финансовых средств, коррупционными скандалами, она у нас звучала, это была сквозная тема нашего митинга.
А вот у нас есть звонок из Петербурга. Александр нам звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, вам не кажется, что ваша позиция, которую вы озвучиваете на своих митингах, напоминает и мне, и вам какую-то старую проповедь антисоветскую, которая лично мне после ее прочтения ничего не обещает? Но зачем-то вы это делаете? Скажите, зачем?
Евгений Александрович, что вы скажете?
Я, честно говоря, не понял, что значит антисоветскую проповедь. Но что, сравнивают с антисоветчиками, диссидентами? Так, что ли, вы поняли?
Ну, я думаю, что Сергей у нас представляет такое радикальное левое движение, а вы более умеренно. И участники тех акций, которые вы устраиваете, это ведь обыватели, которых обычные граждане, которых гонят на митинг какая-то нужда, уплотнительная застройка, например. Они готовы делать какие-то политические выводы и выдвигать политические лозунги или нет?
Так вот, может быть, мы еще не успели это сказать в полном объеме, но тот актив, вот городской актив наших социально-протестных движений, который был в Москве и в Питере, он вполне понимает, что корень всех проблем в качестве власти. И они требуют изменения всей системы власти. Ну, может быть, сейчас пока не очень осознанно, но антиправительственный характер всех лозунгов, вот у нас в резолюцию попала требование же уголовной ответственности чиновников, органов власти за свои преступления. Эта тема преобладает, она понятна. И что касается будущего, мне кажется, что вот этот поворот сознания людей, они просто не видят пока возможности выхода, но поворот сознания в отношении власти, он уже произошел. Конечно, большинство обывателей никогда не выйдет ни на какие акции протеста, но для актива, вот я согласен с Сергеем, что если начнутся массовые протесты, у нас уже начались и задержки зарплаты, и сокращение штатов, кстати, и чиновников, там, по-моему, на 10% собираются многие областные администрации сокращать. Вот здесь важен как раз то, что есть отработанный общероссийский механизм вот, мобилизации этого протеста и придания ему организованного характера. И я думаю, что этот механизм и будет механизмом давления на власть, а может быть даже и контроля, и смены этой власти.
Ну вот Гарри Каспаров на днях сказал, что в России близка демократическая революция. Интересно, Сергей, готовы ли вы делать такие смелые прогнозы?
Вы знаете, еще раз повторю, что многое будет зависеть от того, во-первых, как будет российская власть реагировать на кризис, если это будет комплекс мер, грамотный, и при этом будет вестись согласование с обществом через какие-либо институты, это одно. Если будет продолжаться то линия, что мы видим сегодня, когда деньги выделяются каким-то близким аффилированным структурам, банкам, там, крупным предприятиям, боюсь, что кризис будет развиваться все дальше и дальше, тогда мы уже можем ставить вопрос не только о демократической революции, а о революции социалистической. И мы, как представители левых организаций, будем как бы только приветствовать такие тенденции. Поэтому, на мой взгляд, сегодня мы стоим на пороге, да, на развилке. И это вообще-то вопрос выбора для власти. Или она сегодня сама будет вместе с обществом менять курс, или действительно произойдут серьезные социальные изменения, вплоть до революционных. И уже курс этот будут менять не те люди, которые сегодня сидят и в Кремле, и в Московской мэрии, и в Смольном, и в других, на других руководящих постах, а будут менять те, кто сегодня как раз выходит на улицы и требует выполнения законов, соблюдения своих прав и контроля за действиями власти.
Сергей, ну вот вы участвовали уже, наверное, в сотнях различных митингах по разным поводам. Есть ли какие-то достижения? Удалось ли вам, участникам этих митингов, в последнее время чего-то конкретного добиться?
Ну, скажу абсолютно однозначно, что если бы не было этих акций, которые иногда пытаются высмеять, сказать, что они ни к чему не приводят, в корне с этим не согласен, если бы не было этих акций, то, я думаю, никакие бы проблемы вообще не решались. Если брать конкретные достижения, те же незаконные уплотнительные застройки, около сотни застроек удалось за последнее время остановить в Москве. Да, это не очень много, потому что всего таких объектов было около 800. Но, тем не менее, даже этот процент – это уже какой-то конкретный результат. Сейчас вот удалось активными действиями приостановить процесс вырубки Химкинского леса. Чего-то добились жители Южного Бутова, которых сначала просто хотели выкинуть на улицу. По многим другим конфликтам есть конкретные результаты. Так что еще раз хочу подчеркнуть, те, кто сегодня призывает нас сидеть дома и не вмешиваться в политику, это сознательно или несознательно люди, которые покрывают беззаконие произвол властей. Мы не должны оставаться пассивными. Любая акция протеста дает тот или иной результат. Поэтому я считаю, что сегодня мы на правильном пути. Вот те социальные движения, они будут и дальше набирать рост в России.
Евгений Александрович, у нас есть еще одна минута. Расскажите, пожалуйста, есть ли подобные достижения в Петербурге?
Ну, за одну минуту сказать трудно, но я скажу, что есть. Вот власти вынуждены были с ЕСОХТО-центром и протестами массовыми отказаться от своего варианта высотного регламента, которые они хотели включить в ПЗЗ. Вот сейчас у нас очень острая тема, это исключение из закона о зеленых насаждениях общего пользования, 1500 зеленых участков, в том числе даже сквера у Смольного. В результате определенного давления городская комиссия, законодательное собрание по городскому хозяйству, отвергла эти планы. Ну, я могу вот несколько таких конкретных примеров тоже привести. Но самое главное, что действительно возникает тот новый фактор, с которым власть вынуждена считаться. И на слушаниях по правилам землепользования и застройки чиновники КГА говорили, да, вот без вас нам бы вообще не удалось бы отстоять интересы города перед застройщиками. Теперь мы благодаря вам можем это сделать. Даже вот такая неожиданная, может быть, для вас оценка прозвучала со стороны тех, с кем вроде бы мы боремся.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», организаторов акции «День народного гнева» в Москве и Петербурге Сергея Удальцова и Евгения Козлова и слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани при взрыве на пороховом заводе погибли 4 человека, госпитализированы 5 пострадавших. Площадь разрушений составила 300 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена. В более чем 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения провели сегодня акцию «День народного гнева». Среди основных требований – повышение зарплат, социальных выплат, снижение тарифов на услуги ЖКХ. В Назрани убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Его машина была обстреляна. От полученных ранений милиционер скончался. Сегодня исполнилось 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова прошло собрание общественности. В нем участвовали около 100 человек. Партия «Союз правых сил» потребовала освободить Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Бюро партии «Яблоко» поддержало обращение к президенту России с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. «Резких колебаний курса рубля не будет», — заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. В телеинтервью в субботу он отметил, что у Центробанка России есть все возможности для того, чтобы не допустить таких колебаний. Участники Европейско-Азиатского экономического саммита в Пекине призвали к кардинальной реформе мировой финансовой системы. На 67-м году жизни скончался известный певец Муслим Магомаев. В столице Афганистана, Кабуле, убиты 2 гражданина Германии и афганец. Несколько человек ранены. Вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. Погибшие были ее сотрудниками. Свыше 40 человек погибли в результате наводнения в Йемене. Несколько человек были убиты молниями. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кризис меняет имидж мировых лидеров. Барак Обама прервал предвыборную борьбу ради больной бабушки. Какой темперамент должен быть у президента? Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Мировой финансовый кризис по-разному отразился на популярности мировых лидеров, пишет Newsweek. Одни получили дополнительные очки, другие постепенно утрачивают доверие сограждан. Недавно считалось, что премьер-министр Великобритании Гордон Браун может в течение 2 месяцев потерять работу. Но после того, как глава кабинета, по примеру Европы и Америки, решил поддержать терпящие крушение банки, он снискал уважение и англичан, и членов своей партии. Канцлер Германии Ангела Меркель также повысила свой рейтинг благодаря действиям по преодолению кризиса. Опросы показывают, что ее поддерживают 50% немцев. Предыдущие показатели не превышали 24%. В Америке, где до выборов остались считанные дни, Барак Обама опережает Джона Маккейна, который ассоциируется с уходящей администрацией, допустившей хаос на финансовом рынке. Во Франции ситуация не слишком ясная, поскольку президент Николя Саркози иногда отстаивает преимущество свободного рынка, а иногда наоборот. Так или иначе, 60% избирателей считают, что Саркози хорошо справляется со своими обязанностями в сложной ситуации. К тому же он сыграл немалую роль в организации совместных действий стран Европейского Союза по преодолению кризиса. Впрочем, Саркози волноваться рано, ведь следующие выборы во Франции состоятся только в 2012 году.
Сентиментальное путешествие. Обама навещает больную бабушку. Под таким заголовком «Тайм» публикует статьи о том, почему кандидат в президенты от Демократической партии США решил прервать предвыборную кампанию. Когда мать Барака Обамы умирала от рака в возрасте 52 лет, он не смог быть рядом с ней из-за своей первой предвыборной кампании. Тогда его избирали в Сенат США от штата Иллинойс. Он говорит, что не простит себе этого до конца своей жизни. Поэтому, получив известие о болезни 86-летней бабушки, Обама решил прервать президентскую гонку и немедленно отправился к ней в Гонолулу. По его словам, Мэдлин Данхэм, так зовут бабушку, сделала для него все, что было в ее силах. Этим летом на церемонии, посвященной избранию кандидатом в президенты от Демократической партии, Обама говорил о ней как о самом близком человеке. «Она приучила меня много работать. Эта женщина не тратилась на новый автомобиль или платье для себя, чтобы мне легче жилось». К сожалению, она уже не может путешествовать, но я уверен, что сегодня вечером она смотрит телевизор и радуется моей победе. Это и ее победа.
Получить большинство голосов в штате Флорида очень важно для обоих кандидатов в президенты. Но в штаб-квартире республиканцев царит полное смятение. Каждый день раздается множество телефонных звонков с призывами сделать хоть что-нибудь и помочь сенатору Маккейну в проведении предвыборной кампании в штате. После нескольких месяцев лидерства он проигрывает своему сопернику Обаме 5 пунктов. Это большой отрыв. Значительную часть вины за сложившуюся ситуацию республиканцы штата склонны возложить на помощников своего кандидата, который плохо координирует действия его сторонников. Маккейн может потерять Флориду, а это означает проиграть выборы, полагает Newsweek.
Накануне президентских выборов в США историки и биографы обсуждают, какой темперамент больше подходит для хозяина Белого дома. Некоторые фрагменты этой дискуссии публикует журнал «Тайм». Проще всего определить темперамент человека, когда ему не более 8 недель от роду. Достаточно выяснить, как много внимания ребенок требует от родителей и как он спит по ночам. Все гораздо сложнее, когда речь идет о президенте или кандидате в президенты. В истории Соединенных Штатов был глава государства, который спал 11 часов ночью и вдобавок позволял себе вздремнуть после обеда. Его звали Калвин Кулидж. Он был 30-м президентом США. Но в наши дни от главы Белого дома требуется максимальная отдача сил. И здесь большую роль играет темперамент, который проявляется уже в ходе предвыборной кампании. Ричард Никсон, к примеру, повсюду искал врагов и бесславно закончил карьеру после Уотергейта. Билл Клинтон был хорошим президентом и прекрасно ладил с людьми. Но из-за недостатка самодисциплины не смог избежать скандала, связанного с Моникой Левински. Хотя прекрасно понимал, что историки, даже по прошествии многих лет, не простят ему эту слабость. Взрывной характер и неумение сдерживать эмоции особенно опасны в наше время, когда глава государства располагает ядерным чемоданчиком, и нажатием кнопки может привести человечество к катастрофе. По мнению экспертов, система, когда кандидат в президенты получает большее число голосов выборщиков, а избранный им кандидат в вице-президенты становится вторым человеком в стране, изживает себя. Разумнее было бы поручить руководство государством двум кандидатам от разных партий. Тот, кто получит большинство, станет президентом, а проигравший соперник – вице-президентом. Но пока это из области фантастики, заключает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В среду открылся кинофестиваль в Риме. Фестиваль новый, он проводится всего в третий раз, но уже вполне устоялся, и, кажется, всемирный финансовый кризис его не задел. Так ли это, узнаем у кинокритика Андрея Плахова, который находится в Риме. Добрый вечер, Андрей. Что интересного в программе фестиваля?
Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что финансовый кризис, наверное, не прошел бесследно для Римского кинофестиваля, как не пройдет и для других культурных событий. Однако фестиваль состоялся, и это главное. Мало того, можно наблюдать, что, несмотря на некоторые организационные проблемы, связанные с переменой в руководстве фестиваля, и даже в каком-то смысле политике фестиваля, потому что к власти после левого Велтрони пришли правые, и именно сейчас они взяли в свои руки под опеку Римский кинофестиваль. Тем не менее, служба функционирует нормально, транспорт работает, гостей перевозят из одной фестивальной точки в другую, фильмы показываются, сеансы не слишком сильно задерживаются, так что все происходит в обычном римском режиме. Программа фестиваля тоже не слишком сильно отличается от тех программ, которые были раньше, несмотря на то, что новое руководство утверждало, что будет больше внимания уделять поддержке итальянской киноиндустрии и меньше визитам голливудских звезд. Тем не менее, мы видим, что Аль Пачино открыл кинофестиваль. Здесь ожидаются и другие почетные гости из Голливуда, многие международно известные артисты, и именно их встречи со зрителями образуют как бы ядро фестивальной концепции Рима.
Ну вот все говорят о фильме «Восемь», который состоит из 8 короткометражных работ, сделанных знаменитыми режиссерами, в том числе Вимом Вендерсом, Гасом Ван Сентом, Гаспаром Ноэ.
Да, эта картина была показана в самом начале фестиваля, конечно, к ней привлечено внимание. В сущности, можно сказать, что, как и почти все подобные проекты, социально ангажированные, она благородна по замыслу, но не слишком сильна по художественному решению. Кроме того, новеллы этого фильма неравноценны. Тем не менее, все равно присутствие крупных режиссеров вдыхает жизнь, иногда даже в драматургические схемы, и позволяет как бы получать удовольствие от того, что наблюдаешь за переменой режиссерского стиля, режиссерского подхода к темам, в общем-то, достаточно избитым и тривиальным. Но, тем не менее, повторяю, замысел благороден, хотя это заказной фильм, но, тем не менее, фильм сделанный, очевидно, с какими-то искренними чувствами, поэтому к нему можно отнестись вполне снисходительно.
Фестиваль только еще открылся. Что интересного впереди?
Впереди довольно много разных картин. В частности, меня заинтересовал фильм Кшиштофа Занусси, который будет показан в один из последних дней фестиваля. Это украино-польская копродукция. Называется фильм «Сердце на ладони». Там играет главную роль Богдан Ступка. И это образец вот нового типа сотрудничества, которое возникает между Украиной и Польшей в жанре, так сказать, кинематографическом, кинематографическое сотрудничество. Будет также фильм «Баксы», тоже своего рода копродукция, потому что здесь задействованы германская киноиндустрия и российская, а режиссер, живущий в Голландии, казашка Гука Амарова, представляет свою вторую полнометражную ленту. Первый фильм «Шизо» был довольно успешным, показывался в Канне, и вот «Баксы» получит международную премьеру на Римском кинофестивале. Есть еще некоторые имена, например, Раймон де Депардон, известный французский режиссер, участвующий в конкурсе, или Жозеан Баласко, известная французская актриса, выступающая в роли режиссера. Есть также много фильмов вне конкурса, тоже известных мастеров Лидия Саяса и других, которые приезжают сюда и будут лично представлять свои фильмы перед итальянской публикой.
Спасибо, Андрей. О фильмах Римского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На улицах Лондона скоро появятся автобусы с атеистическим посланием на бортах. Это первая в истории Британии компания, рекламирующая атеизм. Она организована добровольцами на собранные пожертвования частных лиц. Подробнее об этом в репортаже нашего корреспондента Елены Воронцовой.
Главный слоган этой акции – «Бога, вероятно, нет. Теперь перестаньте беспокоиться и наслаждайтесь жизнью». Инициатор этой кампании, писательница и журналистка Эриан Шерин, говорит, что идея пришла после того, как ей на глаза попался автобус с цитатой из Библии и указанным ниже адресом интернет-сайта. Такие автобусы действительно некоторое время курсировали по Лондону. По словам Шерин, оформление плаката выглядело апокалиптически, а на интернет-сайте говорилось прямо, что всем нехристианам предстоит гореть в аду. Она сочла нужным противопоставить этому более жизнерадостное послание и связалась с рядом организаций, таких как Британская ассоциация гуманистов и прочие, для административной помощи. Всего несколько дней назад было объявлено о сборе пожертвований на проект атеистической рекламы, и, как показал отклик, эта идея была воспринята публикой на ура. Сбор пожертвований начался во вторник, и в течение суток сумма превзошла предполагаемую организаторами приблизительно в 9 раз. Существенный вклад внес профессор Оксфордского университета, писатель Ричард Доукинс. Он издавна ведет кампанию за уменьшение роли религии в общественной жизни. Вот как он объяснил свою позицию, выступая недавно перед студентами-биологами в Лондоне. Спрашивают, разве верующие не могут свободно исповедовать свою религию? Да, могут, если оставят в покое всех остальных людей. И некоторые так и поступают. Но можно привести примеры таких крайностей, когда люди устраивают войны ради религии. И это не закончилось крестовыми походами. И сегодня мы видим шахидов. Внутри нашего христианского общества водятся фанатичные хлопотуны, вмешивающиеся в научную работу. Избыток собранных денег предполагается потратить на расширение кампании. Жители других городов Соединенного Королевства уже высказали пожелание увидеть автобусы с атеистическим посланием на своих улицах. Основные религиозные организации Британии отнеслись к кампании снисходительно. Представитель методистской церкви сказал, что приветствует любое послание, побуждающее людей задуматься о Боге. А представитель англиканской церкви заявил, что готов защищать право любой религиозной или философской группы выражать свое мнение уместными способами, и добавил, что христианство отнюдь не противоположность радости жизни. Вот что сказала организатор акции Эриан Шерин в интервью газете «Гардиан». К сожалению, религия занимает очень большое место в нашей жизни. Большинство из нас воспитаны в лоне англиканской церкви. Мы пели гимны, читали молитвы, мы в достаточной степени обработаны христианством. Поэтому, когда многие из нас видят надписи вроде «Иисус погиб за ваши грехи», мы чувствуем вину и стыд. При том, что на это нет никакой причины. Если посмотреть на доступные нам доказательства, то видно, что лишь влияние религиозного общества заставляет нас испытывать эти чувства. Поэтому я и мои единомышленники, атеисты, за светское общество, где религия существовала бы отдельно от школ и правительства. Таково мнение журналистки и писательницы Эриан Шерин. Предполагается, что кампания начнется в январе. Плакаты с утверждением о том, что Бога, вероятно, нет, будут размещены на автобусах, проходящих через центральный район Лондона, Вестминстер. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Радио «Свобода» – итоги недели. Вопрос недели. Что вы делаете, чтобы защитить свои сбережения? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Томска и Улан-Удэ.
Да их нет сбережений-то. Они давно уже государство их сберегло.
Сейчас проблема-то с большими банками, а не с нашими.
Мы никуда не вкладываем. Мы чисто так дома копим. В рублях.
Даже не знаю. Что делаю? Ничего не делаю. Мысли есть, что надо потратить куда-то. Сбережений не так много. Поэтому шибко не беспокоюсь. Что там несколько тысяч, ерунда. А что будет, то будет. Я думаю, что наше правительство позаботится о россиянах.
Пенсия нищенская. О чем говорите?
Сбережений-то нету. Кредиты только платим, и все.
У меня есть деньги, небольшая сумма в банке. Я доверяю нашему правительству. И рассчитываю, что необходимую сумму, какой у меня есть, гарантирует государство. То есть я полностью доверяю государству.
Желательно вкладывать в недвижимость свои сбережения. Но поскольку таковых нет, допустим, мы в данный момент занимаемся стройкой, все сбережения наши уходят на это. Строим дом, и сейчас его еще и расстраиваем дальше, ну, по мере возможностей.
А у меня их нет сбережений совсем-совсем?
Ну, проще что-нибудь купить сразу, чтобы они не тратились, все.
Ну, самое правильное – вложить в недвижимость, если есть возможность таких денег. Дачный поселок, дачный домик где-то на Байкале – это тоже очень дорого. Но самое надежное – это недвижимость. Со временем все образуется, и будет нормальная цена. Этот процесс же уже был и в мире, и в Америке. Пережили все.
Храню в копилке. У меня еще папа открыл счет в банке. Мои деньги там тоже лежат.
Специалисты, да, по финансам советуют подходить как к семье. Если в семье деньги есть, значит, там в случае экономика работает, да. Но если там денег нет и занять негде, это называется кризис. Сын хотел продать старую машину, хотел купить новую. Я говорю, зачем новую машину, если она еще ходит? Он согласился. Сберегать вот таким образом, покупки не делать, беречь на черный день на то пошло. Банки им нельзя доверять. Дома, наша квартира обесценивается. Так, все, что происходит на Западе, через некоторое время происходит и у нас. Только худшей формы, видимо.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Мальцев и Мелани Бачина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Финансовый кризис меняет политические взгляды европейцев. Владимир Путин не знает слова «милосердие». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Усиление экономических проблем может изменить политическое лицо Европы. Избиратели разочаровываются в европейском либерально-демократическом истеблишменте и хотят более радикальных решений. Так начинается аналитический комментарий специалиста по политике и истории стран Центральной и Восточной Европы, журналиста «Радио Свобода» Ярослава Шимова под заголовком «Кризис приведет популистов», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Он пишет, что, например, накануне региональных выборов в Чехии социологи из университета города Аламоуц провели общенациональное исследование электоральных предпочтений. Выяснилось, что две крупнейшие политические партии, гражданские демократы и социал-демократы, стремительно теряют сторонников. Недавние парламентские выборы в Австрии принесли поражение двум ведущим партиям – социал-демократической и народной, и успех правым популистам – партии «Свободы» и «Союзу за будущее Австрии», который возглавлял покойный инфант-терибль Йорг Хайдер. В Великобритании рейтинг правящих лейбористов упал так низко, что им на пятки теперь наступают вечно третьи либеральные демократы. На президентских выборах во Франции дважды подряд в традиционный спор неоголистов и социалистов вмешалась третья сила. В 2002 году лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен, сенсационно вышедший во второй тур, в 2007 левоцентрист Франсуа Байру, которому не хватило совсем немного, чтобы добиться аналогичного результата. А в Германии коалиция двух крупнейших партий демохристиан и социал-демократов, судя по опросам, не снискала лавров ни одной из них. Зато левая партия, существующая в нынешнем виде чуть более года, вышла на третье место по популярности. Рамки политической корректности, границы допустимого в европейской политике, некогда довольно жесткие, постепенно расширяются. Очевидно, это неизбежная реакция на проблемы современной Европы, с которыми либерально-демократический истеблишмент справляется со все большим трудом. Сейчас, когда европейская элита принимает отчаянные меры, чтобы предотвратить паралич финансовой системы, наступает момент истины.
Люди начинают несколько уставать от доминировавшей в последние годы политики, которую можно назвать в кавычках «скучной», то есть которая не предлагала каких-то радикальных или четких ответов на вопросы, а склонялась скорее к чуть более левым или чуть более правым рецептам. Политический маятник качается, но будет ли эта тенденция долговременной? И станет ли радикальный популизм правого или левого толка доминировать в европейской политике, об этом пока говорить рано. И если в Европе произойдет социально-экономическое землетрясение, то, конечно, избиратели могут на это отреагировать и весьма резко. Если же нет, то можно будет говорить лишь о том, что политический маятник просто несколько покачнулся в сторону популизма.
Ярослав Шимов, сайт «Газета.ру». В письмах, которые российская общественность пишет в защиту Светланы Бахминой, содержится известное противоречие. В них заключен некий парадокс. Имя получателя на конверте указано неверное. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Вы к кому?», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру.
То есть по форме все правильно. Президентом России у нас работает Медведев Дмитрий Анатольевич, и к нему обращены наши просьбы помиловать Бахмину. По закону только он и может смилостивиться над любым из нас, виновным или невиновным. Он обладает этим правом по Конституции, поэтому обращение к Медведеву юридически корректно. С одной стороны. А с другой стороны, все, за исключением грудных детей и душевнобольных, знают, кто реально правит Россией. Кто начинает и завершает войны, роняет курс акций на российском рынке и силится его поднять, карает врагов и награждает друзей. Человек по фамилии Медведев для нас загадка. Черты его характера, политические пристрастия, сильные и слабые стороны до сих пор не раскрыты. Возможно, это тщательно охраняемая государственная тайна. Или там нечего раскрывать, непонятно. Напротив, о характере, убеждениях, пристрастиях, друзьях по дачному кооперативу и недругах Путина мы знаем довольно много. Порой до мелочей. Ясно, например, что Владимир Владимирович, человек с университетским образованием, умеет правильно написать под диктовку слово «милосердие», но значение этого слова ему неведомо. Поэтому комиссию по помилованию при нем за ненадобностью разогнали. И если кто-нибудь в России еще выходит из тюрьмы раньше срока, то не по его вине.
Вот такой парадокс, горько иронизирует Илья Мильштейн, вспоминая довольно старый уже анекдот. Муму утопил Тургенев, а памятник на Москве-реке Петру Первому. То есть, подытоживает окончательно автор текста, помиловать Бахмину, ожидающего ребенка, имеет право Медведев. А может, один только Путин. Прошение о помиловании Светланы Бахминой должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента. Литератор Мариетта Чудакова участвовала в работе первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее, созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Литератор и публицист, бывший сотрудник комиссии по помилованиям Мариетта Чудакова.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели Радио Свободы – китайский правозащитник и политзаключенный Ху Цзя, который стал лауреатом присуждаемой Европарламентом премии имени Сахарова. Ху Цзя родился в 1973 году в семье студентов, сосланных в отдаленную провинцию в годы культурной революции. Окончил Пекинский университет экономики и торговли, участвовал в нескольких экологических проектах. С 2000 года занимается защитой прав ВИЧ-инфицированных в Китае. В 2003 выступил в поддержку политических заключенных. В 2007 с помощью веб-камеры участвовал в слушаниях Европейского парламента по правам человека в Китае, опубликовал в интернете статьи о положении тех, кто пострадал при подготовке к Олимпиаде в Пекине. Несколько раз задерживался полицией. В декабре прошлого года был арестован и приговорен к 3,5 годам заключения по обвинению в призывах к свержению государственного строя. Человека недели представляет мой коллега Андрей Шароградский.
Правозащитника Ху Цзя называли в числе основных претендентов на Нобелевскую премию мира этого года, и, как утверждают многие западные средства массовой информации, официальный Пекин оказывал серьезное давление на Нобелевский комитет, чтобы не допустить вручения этой премии китайцу-диссиденту. В этот раз вместе с угрозами депутатам Европарламента резко ограничить контакты КНР с Евросоюзом, Пекин предложил и пряник, заявив прямо накануне присуждения премии имени Сахарова о либерализации весьма правдоподобной правда скромной, правил работы иностранных корреспондентов в Китае. Не помогло. Президент Европейского парламента Ханс-Герт Петеринг открыто заявил, премия Европейского Союза присуждается в Страсбурге, а не в Пекине. Активно защищавший права ВИЧ-инфицированных в Китае, много писавший о том, что августовская олимпийская фантасмагория построена на фундаменте из притеснений, слез, арестов, пыток и крови Худзя, сидит в тюрьме. Его жена с малолетним ребенком под домашним арестом. Так было, кстати, и в августе, когда на церемонию открытия Олимпиады в Пекине собрались лидеры всех ведущих западных держав, но ни один из них не произнес имени Худзя или других правозащитников, отправленных за решетку перед пекинскими играми. В декабре исполнится 30 лет знаменитому третьему пленуму ЦК КПК, на котором была провозглашена политика реформ и открытости, сделавшая Китай таким мощным, каким он стал сейчас. Почти столько же времени продолжаются споры о том, что важнее – сохранение стабильности ради устойчивости экономического развития или демократические реформы ради защиты прав человека. Побеждают сторонники линии на стабильность. Поведение западных стран накануне и во время Олимпиады тому свидетельство. И нельзя сказать, что эта линия не подкреплена серьезнейшими аргументами. Но тем, кто считает такой путь взаимоотношений с Китаем единственно правильным, стоит помнить и о другой грядущей круглой дате – 20-летии кровавых событий на площади Тяньаньмэнь. Худзя об этой дате никогда не забывает.
О новом лауреате, присуждаемой Европарламентом премии имени Сахарова, говорил Андрей Шароградский. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск.
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко.
Резкое повышение цен на керосин явился одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».